Однажды я слышал историю о женщине, которая вышла замуж совсем юной девушкой, почти подростком. В сущности, она была еще не готова к новой взрослой жизни. Очень скоро ею овладели тревога и беспокойство, ей стало не хватать привычного в детстве чувства защищенности. И однажды, пока муж был на работе, она прокралась во двор к родителям и спряталась в своем старом игровом домике. Когда вечером муж, наконец, нашел ее, он нежно взял ее дрожащие руки в свои и терпеливо, потихоньку, повел домой. Он понимал, как ей трудно быть взрослой, но он также знал, что пришло время оставить детство позади. Для нее наступил новый день, и ей пора было открыть для себя радости и заботы взрослой замужней жизни. Нечто похожее случилось в первом веке с одной христианской церковью. Большинство первых христиан были евреями, с детства впитавшими в себя религиозные обычаи и законы иудаизма. Но, последовав за Христом, они вступили в иные отношения с Богом и достигли духовной зрелости, поскольку в Иисусе Христе обрели более полное откровение от Бога. Однако некоторые из первых христиан-евреев вскоре почувствовали себя неуютно без давно знакомых привычных ритуалов иудаизма. Они стали совмещать свою христианскую веру с отжившими элементами иудейского наследия и требовать этого от остальных христиан. Второй урок нашей серии о сути богословия Павла называется «Павел и Галаты». В этом уроке мы увидим, как некоторые церкви в Галатии, оживив религиозную практику иудаизма, вернулись в духовное детство. А также узнаем, как повел себя с этими христианами Павел. Наш урок о Павле и Галатах делится на три части. Во-первых, мы рассмотрим исторические обстоятельства, в которых было написано послание к Галатам. Во-вторых, исследуем содержание этого послания. И, в-третьих, узнаем, как в этом послании раскрываются ведущие темы богословия Павла, его учения о последних днях или эсхатология. Итак, давайте сначала посмотрим, в каких обстоятельствах Павел написал послание к Галатам. Павел писал все свои послания, путешествуя из города в город. И чтобы понять его послание Галатам, необходимо ответить на несколько важных вопросов об исторической обстановке в Галатии. Мы подойдем к этой теме с двух сторон. Прежде всего, посмотрим, какие отношения сложились между Павлом и Галатами во время его путешествия, а затем узнаем, какие конкретные проблемы побудили его написать им. Итак, обратимся сначала к историческим обстоятельствам первого миссионерского путешествия Павла. Началось оно около 46 года, после того, как Бог повелел церкви в Антиохии Сирийской отделить Павла и Варнаву для особого миссионерского служения. Сначала миссионеры отправились на Кипр. Первой остановкой там стал восточный город Саламин. Апостолы проповедовали Евангелие, переходя из синагоги в синагогу, продвигаясь на запад до города Пафа. Прошедший весь остров, Павел и Варнава отплыли с Кипра в Пергию и далее двинулись от побережья вглубь к Антиохии Писидийской в римской провинции Галатии. Многие из местных иудеев, услышав проповедь Павла в синагоге, откликнулись и приняли христианство. Но в течение недели неверующие иудеи возмутили народ против Павла и Варнавы и выгнали их из города. Из Антиохии Писидийской они направились далее на восток Галатийской провинции до города Иконии. Там, после их проповеди в синагоге, уверовало множество иудеев и язычников, но церковь не успела утвердиться, а Павлу и Варнаве вновь пришлось спешно покинуть город, так как неверующие иудеи замыслили убить их. Следующей остановкой миссионеров стала Листра, где Павлу удалось основать еще одну церковь. В Листре он исцелил человека, который был хромым от рождения. Когда горожане увидели это чудо, они приняли апостолов за греческих богов Гермеса и Зевса и попытались совершить для них жертвоприношение. Но Павел и Варнава объяснили, что они обычные люди. Тем временем из Антиохии и Иконии пришли некоторые из иудеев и настроили народ в Листре против апостолов. Однако Бог сохранил им жизнь, и миссионеры двинулись дальше на восток. Покинув Листру, Павел и Варнава прибыли в Дервию, где много людей уверовало во Христа. В Дервии у Павла, наконец, было достаточно времени, чтобы организовать и укрепить церковь, поставив в ней старейшин. Но апостола по-прежнему глубоко заботило положение христиан в Листре, Иконии и Антиохии Писидийской. Поэтому, рискуя жизнью, Павел и Варнава вновь посетили каждый из этих городов. Они укрепили только что оперившиеся церкви и объяснили, что испытания, которые пришлось перенести им самим, случаются в жизни всех христиан, которые служат Царству Божьему. Из Антиохии Писидийской миссионеры вернулись на побережье, проповедуя по пути в городах Пергии и Аталии. И уже из Аталии они отплыли назад в Антиохию Сирийскую. Несколько раз в послании к Галатам Павел упоминает о времени, которое он провел с ними. Поэтому мы знаем, что он написал это письмо уже после своего первого миссионерского путешествия. Стоит также отметить, что в письме не упомянут знаменитый Иерусалимский собор, описанный в книге Деяний, глава 15, и, вероятно, проходивший в 48 году. Иерусалимский собор обсуждал некоторые из вопросов, затронутых в послании к Галатам, и логично предположить, что Павел использовал бы его решение, чтобы подкрепить свои доводы. Но апостол этого не сделал. Следовательно, послание к Галатам он написал до Иерусалимского собора 48 года, примерно через год после своего путешествия. Теперь мы знаем, как послание к Галатам связано с первым миссионерским путешествием Павла, и можем обратиться к заботившим его конкретным проблемам галатийских церквей. Что происходило в этих церквах? Какие обстоятельства побудили Павла им написать? Мы исследуем два вопроса. Наплыв язычников в новых церквах и появление лжеучителей. Давайте сначала посмотрим, при каких обстоятельствах множество язычников пришло в галатийские церкви. Через первое миссионерское путешествие Павла Бог совершил одно из великих своих деяний. Он привел ко Христу множество язычников. К большому удивлению Павла, благую весть принимали немногие из галатийских евреев. Столкнувшись с тем, что большинство из них Евангелие отвергает, Павел осознал, что через него Богу угодно привести к себе именно язычников. Послушайте, что говорит Павел иудеям из Антиохии Писидийской. Его слова записаны в книге Деяний, глава 13, стихи 46-47. «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Этот отрывок свидетельствует о поворотном моменте в служении Павла. Как иудей, он, естественно, отдавал предпочтение благовестию среди иудеев, но их неприятие Евангелия убедило Павла, что Бог призывает его проповедовать язычникам. Этому он и посвятил себя с огромным успехом. Послушайте, как Лука в книге Деяний, глава 14, стих 1, подводит итог работе Павла в Иконии. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, язычников. К вере пришли не только иудеи, но и язычники. подобным образом и в главе 14 стих 27 книги Деяний уже сами апостолы подводят итоги своего первого путешествия словами «Он, Бог, отверз дверь веры язычникам». Вы, вероятно, подумаете, что все обрадовались, видя, как множество язычников присоединяется к галатийским церквам. Но, в сущности, это вызвало серьезные проблемы в церкви. Именно эти проблемы и стали причиной возникновения иудейских лжеучений. Важно помнить, что до первого путешествия Павла христианская церковь была преимущественно иудейской. Ранее церковь зародилась в Иерусалиме и твердо держалась иудейского сообщества. Следовательно, вхождение в нее язычников привело к различным богословским и практическим осложнениям. Следует ли язычникам принять иудейские традиции? Должны ли они соблюдать закон Моисеев, как это требовалось от верующих ветхозаветных времен? Такие вопросы привели к возникновению лжеучений в Галатии. Иудейские лжеучителя придумали свои способы приобщения язычников к церкви и настаивали на том, чтобы они обрезывались. Во время своего путешествия Павел не побуждал уверовавших язычников обрезываться, но лжеучителя в его отсутствие стали преподавать как раз обратное. Однако Павел знал, что Бог установил обрезание для Израиля и противостоял не самому обряду. Но в Галатии обрезание для язычников стало значительным вопросом, который Павел не мог не заметить, серьезным отступлением от сути христианского Евангелия. Павел считал, что настаивать на обрезании для уверовавших язычников значит неправильно понимать христианскую веру. Это непонимание опасно по трем причинам. Во-первых, смерть и воскресение Христа этим объявляются недостаточными для спасения. Во-вторых, оно порождает в людях неприемлемое упование на человеческие усилия. И, в-третьих, это провоцирует раскол в церквах. Давайте сначала посмотрим, как это лжеучение отрицает достаточность смерти и воскресения Христа для спасения. Из послания к Галатам можно заключить, что галатийские лжеучителя воспринимали обрезание как жертвоприношение крови, которое наделяло верующего способностью жить благочестиво. По их мнению, христианин должен к спасительному труду Христову добавить еще обрезание. Но по мнению Павла, верить в это значит отрицать истинный смысл и достоинство смерти Христовой. Именно поэтому Павел написал в послании к Галатам, глава 5, стих 2. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Лжеучителя не только отрицали достаточность спасительного труда Христова, они учили, что верующие должны совершать спасение, полагаясь на свои усилия, и этим ставили под сомнение Евангелие, проповеданное Павлом. Обращаясь к Галатам с саркастическим вопросом, глава 3, стих 3, Павел указывает именно на эту проблему. «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Греческое слово «саркс» переводится как «плоть». Павел обычно использовал термин «плоть» «саркс», когда говорил о человеческих усилиях, и подразумевал под этим греховную природу человека. Когда апостол впервые проповедовал в Галатии, его служение сопровождали поразительные знамения силы Святого Духа. Бесспорно, галаты начали свою христианскую жизнь в силе Духа, но теперь, вернувшись к обрезанию, они пытались жить благочестиво, полагаясь на человеческие усилия. Однако именно этим они и обрекали себя на бессилие и неудачи. Лжеучителя не только отрицали значимость труда Христова и отвергали насущную потребность христианина полагаться на Святого Духа, но и провоцировали расколы в церквах, что глубоко обеспокоило Павла. Как сказал апостол в главе 6, стихи 15-16, во Христе Иисусе, ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Во Христе разделения между иудеями и язычниками были уничтожены. Разногласия в церквах галатийских серьезно заботили апостола. Распри и разделения в Божьем народе противоречат тому, что совершил Христос, и тому идеалу, к которому призвана церковь. Но лжеучителя придерживались ветхозаветного учения, что обрезание необходимо, чтобы стать причастным к Божьему народу. Естественно, многие верующие в церквах, особенно христиане из евреев, стали воспринимать необрезанных, в лучшем случае, как второй сорт. Неудивительно поэтому, что между обрезанными и необрезанными появились разногласия. Итак, лжеучения вызвали в галатийских церквах весьма серьезные проблемы. Услышав об этом, Павел не мог остаться равнодушным. Галаты были его духовными детьми, он любил их. Поэтому он и написал им письмо, чтобы спасти и язычников, и уверовавших иудеев от разрушительных лжеучений. Теперь, зная обстоятельства и причины написания этого письма, мы можем более детально рассмотреть его структуру и содержание. Что же писал Павел церквам в Галатии? Как он откликнулся на их проблемы? Сделаем краткий обзор этого послания по темам каждого из основных разделов. В послании к Галатам шесть основных разделов. Во-первых, вступление, глава 1, стихи с 1 по 5. Во-вторых, определение проблемы, глава 1, стихи 6-10. В-третьих, несколько исторических повествований с 11 стиха 1 главы до 21 стиха главы 2. В-четвертых, доказательство оправдания верой с 1 стиха 3 главы до главы 4 стиха 31. В-пятых, практические наставления, глава 5 со стиха 1 до главы 6 стиха 10. И, наконец, послесловие, глава 6 стихи с 11 по 18. Вступление краткое и достаточно простое. В нем апостол Павел назван автором, а церкви галатийские – адресатом. Послесловие также краткое. Послание завершается несколькими заключительными фразами и личным благословением Павла церквам. Кроме того, в послесловии подчеркнуты некоторые особо важные мысли Павла. Во втором разделе, глава 1 стихи с 6 по 10, который мы назвали «Определение проблемы», Павел немедленно обращается к проблеме лжеучений в Галатии. Он выражает крайнее удивление и предупреждает своих учителей о том, насколько опасно следовать лжеучителям. Без обиняков Павел утверждает, что отвергать его учение значит принимать ложное Евангелие. Послушайте, как жестко он говорит о лжеучителях в 8 стихе 1 главы. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема», то есть проклят навечно. Следовать лжеучению означало отвергнуть истинное Евангелие Христово, отвергнуть само спасение. Этот раздел письма объясняет, что проблемы галатов нельзя назвать малозначительными. Речь идет об их вечной жизни. Третий раздел послания со стиха 11 1 главы до стиха 21 главы 2 более обширный. Он состоит из нескольких исторических свидетельств, которыми Павел подтверждает свое апостольство. В этих главах на передний план выходят три разных исторических события. Призвание Павла и его обучение, глава 1 стихи с 11 по 17, встреча Павла с руководителями Иерусалимской церкви, глава 2 стихи с 1 по 10, и столкновение Павла с Петром в Антиохии Сирийской. Глава 2, стихи с 11 по 21. Рассказывая о своем призвании, Павел поясняет, на чем основан его авторитет, почему он имеет право противостоять лжеучению об обрезании язычников. Вначале Павел говорит о том, что с юности он верно следовал израильским традициям. Прислушайтесь к его словам в главе 1, стихи 13-14. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Но далее он объясняет, как изменились его взгляды. Несмотря на горячее желание соблюдать иудейские традиции, он не требовал обрезания от язычников, проповедуя в Галатии. Как могло такое случиться? Ведь он был настолько предан традициям Израиля. Вот свидетельство самого Павла. Первая глава, стихи с 15 по 18. «Когда же Бог благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим». Будучи призван, Павел провел 3 года в Аравии, воспринимая Евангелие и христианское учение от самого Иисуса. Отказ обрезывать язычников обоснован не личным предпочтением или естественными рассуждениями Павла. Иисус, сам Господь, преподал апостолу его новые взгляды. Одним словом, не соглашаться в этом вопросе с Павлом означает спорить с самим Христом. Второе историческое повествование в этом разделе послания к Галатам находится во 2 главе, стихи с 1 по 10. Павел рассказывает о своей встрече с руководителями Иерусалимской церкви. Коротко говоря, через 14 лет после первой частной беседы с Петром Павел встретился с руководителями церкви в Иерусалиме. На этой встрече они подтвердили правильность его подхода к благовестию язычникам. Послушайте, что рассказывает апостол в послании к Галатам, глава 2, стихи с 1 по 9. «Ходил я в Иерусалим по откровению и предложил там благовествование, проповедуемое мною язычникам. Увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, Иаков и Кифа и Иоанн подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам». Павел рассказал галатам эту историю, чтобы они видели, что его труд среди язычников не противоречит авторитетному учению руководителей церкви в Иерусалиме. По сути, остальные апостолы согласились, что Бог возложил на Павла особую роль – благовествовать языческому миру. Итак, Павел имел полное право решить вопрос обрезания язычников так, как он его решил. Третье историческое повествование Павла находится в главе 2, стихи с 11 по 21. Это история конфликта между Павлом и Петром в Антиохии Сирийской. Прежде Петр свободно общался с необрезанными верующими. Но через некоторое время он стал опасаться за свою репутацию среди иерусалимских христиан из иудеев и поэтому отстранился от верующих из язычников. Независимо от истинных верований Петра, его поступки питали ложное мнение о том, что необрезанные христиане ниже верующих иудеев. Когда Павел узнал об этом, он обратился прямо к Петру и напомнил ему Евангелие, в которое верили они оба. Глава 2, стихи 15-16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Павел написал о своем конфликте с Петром, чтобы подтвердить, что даже Петр подчинился в этом вопросе его авторитетному мнению. Следовательно, если у Павла достаточно власти, чтобы указать на ошибку даже знаменитому апостолу Петру, то ее, безусловно, хватит, чтобы противостоять лжеучителям в Галатии. В этих трех рассказах о призвании и обучении Павла, о его встрече с иерусалимскими лидерами и о конфликте с Петром Павел приводит весомые доказательства, опровергая галатийских лжеучителей и подтверждая его понимание Евангелия. За историческими свидетельствами Павла следует четвертый раздел его послания, с 1 стиха 3 главы до 31 стиха главы 4. Это непосредственно богословские доводы в пользу учения об оправдании верой. Этот материал делится на четыре части. Павел проводит параллели между опытом галатов и библейским повествованием о жизни Авраама. Во-первых, апостол обращается к раннему опыту христианской жизни галатов. Во-вторых, он приводит свидетельство Ветхого Завета о спасительной вере Авраама. В-третьих, он говорит о непосредственном современном опыте верующих галатов. И, наконец, использует рассказ о женах и сыновьях Авраама. Рассмотрим стихи с 1 по 5 главы 3. Здесь Павел говорит о событиях из ранней истории Галатийской церкви. Вот что он пишет, стихи со 2 по 5 3 главы. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» В цепочке риторических вопросов Павел упоминает о своем первом миссионерском путешествии. В Деяниях, главы 13-14, сказано, что галаты получили множество удивительных благословений от Духа Святого, когда Павел впервые проповедовал у них. И Павел, и галаты знали, что эти благословения Духа излились на них не за то, что они соблюдали закон Божий. Бог даровал им эти благословения просто по их вере в Евангелие. Из собственного опыта этим христианам следовало знать, что и далее дары Божьи нельзя заработать послушанием закону. Напомнив галатам о начале их христианской жизни, Павел обращается к примеру спасительной веры Авраама. С 6 стиха 3 главы по 11 стих 4 главы он убедительно доказывает, что Бог благословил Авраама по вере, а не за его послушание закону. Авраам не зарабатывал свое спасение плотскими человеческими усилиями. Доводы Павла в этом разделе довольно сложны, но их можно обобщить в четырех пунктах. Во-первых, Павел указывает на то, что Авраам был оправдан по вере в Божье обетование о сыне. В главе 3 стихи 6-7, Павел ссылается на книгу Бытия, 15:6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама». С точки зрения Павла в книге Бытие, глава 15, стих 6, ясно сказано, что Авраам получил оправдание по вере в Божье Слово, а не благодаря своему обрезанию, которое совершилось много лет спустя. Таким образом, Павел делает вывод, что истинные дети Авраама – те, кто следует его примеру и верит Божьему обетованию о спасении. Спасение – это благословение, которое можно обрести по вере, а не заслужить обрезанием. Во-вторых, поскольку противостояние в церквах возникло из-за статуса необрезанных язычников, Павел далее указывает, что Бог обещал Аврааму через него благословить спасением и язычников. В послании к Галатам 3:8-9 Павел ссылается на Бытие, 12 глава, 3 стих, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы, и так верующие благословляются с верным Авраамом». Павел был убежден. Бытие 12:3 учит нас, что придет время, когда язычники по всему миру обретут Божье благословение. Однако это благословение придет ко всем народам так же, как оно пришло к Аврааму по вере, а не через усилия человеческие. В-третьих, Павел стремился разъяснить галатам, что кровавый ритуал обрезания крайней плоти был символом проклятия, а не способом обрести праведность. В сущности, обрезание означало: «пусть буду я отсечен от земли живых, если не сохраню верность завету». Христос пришел на землю именно потому, что никто не мог соблюсти этот обет верности. В послании к Галатам 3:12 Павел изложил это так: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Приняв крестную смерть, самую позорную в понимании иудеев, Христос взял на себя страшное проклятие за наш грех. Галатам нужно было понять, что благословения верности завету принадлежат им и принадлежат лишь по вере, потому что Христос взял их проклятие на себя. В-четвертых, Павел предвосхитил возражение лжеучителей и заявил, что закон Моисеев не отменил примера Авраамова. Вот как он сказал об этом в 3 главе, стихи 17-19. «Завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование». Павел объясняет: закон дарован не в качестве способа заработать благословение у Бога, как утверждали лжеучителя в Галатии. Напротив, Моисеев закон предназначен указать израильтянам на грех и приготовить их к пришествию Христа. В-пятых, Павел заявил, что Бог благословляет лишь тех, кто принадлежит особому сыну Авраамову, а именно Христу. Вот что апостол пишет в главе 3, стихи 16-29. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему, которое есть Христос». Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Когда Павел читал повествование из книги Бытия, он обратил внимание на то, что в стихе 18 главы 22 древнееврейское слово «зера», переведенное здесь как «семя», стоит в единственном числе, а не во множественном. Значит, Авраамово наследие принадлежит не всем его детям по отдельности, а прежде всего сыну Авраама как главе и представителю его потомков. В свете откровения Христова Павел знал, что Иисус и есть великий потомок Авраама, глава и представитель Божьего народа всех времен. Христос и есть то великое семя, наследник всех обетований, дарованных Аврааму. Поэтому стать причастником наследия Авраамова можно только, приобщившись ко Христу. Итак, на примере веры патриарха Павел доказывает, что оправдание даровано лишь тем, кто следует примеру Авраама и обретает Божье благословение через сына Авраамова. Спасение по вере в Божье обетование, а не по делам закона. Напомню в Галатам радостное начало их христианской жизни и библейское повествование о вере Авраама, Павел обратился к их нынешнему положению. Глава 4, стихи с 12 по 20. Послушайте, что он пишет в стихах 15-16. «Как вы были блаженны, то есть счастливы! Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Павел выражает глубокую тревогу за их духовное состояние. Он хочет помочь им осознать свое отчаянное положение. Отвратившись от Евангелия, галаты утратили один из плодов Святого Духа, духовную радость, которой они могли наслаждаться прежде. Даже одна эта потеря должна была предостеречь галатийских христиан, что учение противников Павла ложное. Четвертое доказательство Павла в его борьбе против лжеучителей – это история о женах и сыновьях Авраамовых. Книга Бытия, глава 4, стихи с 21 по 31. Павел объяснил, что в главе 15 книги Бытия Бог обещал Аврааму наследника от его жены Сары. Но Сара была бесплодна и уже вышла из детородного возраста. Поэтому Аврааму требовалась вера в Божье обетование. Поверив в Божье обетование, Сара смогла родить сына Исаака. Сын Сары Исаак был дитя обетования, и он был признан наследником Авраама и представителем всех тех, кто верует. Но Бытие, глава 16, повествует, что прежде, нежели родился Исаак, Авраам устал ждать Богом обещанного сына. Поэтому он решил получить сына через Агарь, служанку Сары. Поступая так, Авраам пытался обеспечить себе наследника человеческими усилиями, усилиями плоти. Агарь родила ему Измаила. Но этот сын был дитя плоти. Бог отверг его, и он стал представителем всех тех, кто пытается обрести спасение по плоти. Сопоставив двух жен Авраама и его сыновей, Павел делает вывод. Глава 4, стих 31. «Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные». Путь спасения — это вера христиан в Божье обетование. Также Исаак у Сары родился по вере Авраама. Как и в эпоху Авраама, верующие всех времен получают оправдание, единение со Христом и силу жить праведно, поверив в Божье обетование, а не по своим заслугам. Итак, мы рассмотрели четыре довода, которые Павел привел, чтобы разъяснить галатам, что верующие обретают все Божьи благословения только верой. Он доказал это, используя как примеры жизнь галатов сразу после обращения, веру Авраама, различия между его сыновьями и женами, а также Павел объяснил галатам, что они утратили радость в Боге из-за лжеучения. Изучив содержание первых четырех глав послания к галатам, мы можем перейти к следующему важному разделу. Увещеванием со стиха 1 главы 5 по стих 10 главы 6. В этом разделе Павел обращается к нескольким практическим проблемам, которые возникли в Галатии по вине лжеучителей. Павел сказал в этом разделе немало, но его главные мысли можно объединить в три группы. Ответственность и свобода во Христе, глава 5, стихи с 1 по 15, сила Святого Духа, глава 5, стихи с 16 по 26, суд Божий, глава 6, стихи с 1 по 10. Давайте сначала обратимся к теме ответственной свободы во Христе, которой апостол уделял значительное внимание. В главе 5 стихи с 1 по 15 Павел призывает галатов оставаться верными своей свободе во Христе. Его позиция тщательно уравновешена. Во-первых, он подчеркивает необходимость хранить христианскую свободу. Послушайте, что он говорит в стихе 1 главы 5. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Во время первого миссионерского путешествия Павел привел язычников к христианской вере, которая освободила их от бремени духовного рабства. Апостол стремился помочь им остаться свободными, поскольку законничество — это тяжкое и опасное бремя. Вот как он писал об этом галатам. Глава 5, стихи 2-3. «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Лжеучителя в Галатии измыслили законническую систему праведности. Они учили христиан полагаться не на Христа, а на свое послушание закону. Но тем самым на уверовавших язычников они возлагали обязанность соответствовать совершенному эталону, которому никто не в силах соответствовать, так как никто не способен исполнить весь закон. Галатам надлежало выбрать между свободой во Христе и рабством закону. Первый путь ведет к спасению, второй — к осуждению. Но и настаивая на христианской свободе, Павел не отделял ее от нравственной ответственности христиан. Он предупредил галатов, что христианскую свободу от традиции нельзя воспринимать как позволение пренебрегать Божьим нравственным законом. В главе 5, стих 13, он пишет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Господь освободил христиан от рабства закону как средство оправдания и праведной жизни, но, как и прежде, Он требует послушания Божьим заповедям. Павел предостерегал галатийских христиан, что их свобода от обрезания не дает права пренебрегать самой основой закона — святостью Бога. Указав на двуединую цель — хранить свободу во Христе и жить праведно, далее со стиха 16 главы 5 по стих 10 главы 6, Павел говорит о том, как важно в христианской жизни полагаться на Святого Духа. Где же обрести силу противостоять греху, если законничество и человеческие усилия тщетны? Отвечая на этот вопрос, Павел каждому верующему указал, что следует полагаться не на свои плотские усилия, а на водительство и силу Святого Духа. Послушайте, как он говорит об этом в главе 5, стихи 16 и 25. «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». По мнению Павла, полагаться на Святого Духа и следовать Его водительству — единственная возможность жить благочестиво во Христе. Но важно помнить, Павел никогда не противопоставлял Святого Духа и Писания и не ставил водительство Святого Духа выше Писаний. Для Павла жизнь по Духу неотъемлемо связана с письменным Словом Божьим. Дух Божий всегда наставлял Божий народ жить согласно Божьему откровению, которое последовательно развивалось в Ветхом Завете и в посланиях Павла и других писаниях, ставших впоследствии Новым Заветом. Но жить по Духу не означало просто согласовывать свой образ жизни с библейским учением. Это означает сознательно полагаться на помощь Святого Духа в исполнении Божьих заповедей. Христианину нечего бояться, если он опирается на Святого Духа в том, чтобы приносить плод праведности в своей жизни. В-третьих, завершая практическое наставление, Павел упоминает о Божьем суде. Какое серьезное предостережение! Глава 6, стихи с 7 по 9. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет тление, а сеющий в духа от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Апостола глубоко заботила вечная участь галатов. Он знал, что истинно верующие во Христа не могут утратить свое спасение. Но он также знал, что отнюдь не все, кто говорит о своей вере, действительно ее имеют. Поэтому он напоминал галатийским церквам о грядущем суде Божьем. Он надеялся, что его предостережение научит их полагаться в спасении на Христа и Духа Святого, а не на усилия плоти. В этом кратком обзоре послания Павла к Галатам мы видим, что апостол использовал несколько аргументов против лжеучителей. Он обратился к Галатам с глубоко личными словами увещевания. Он наставлял их верить и жить по истинному Евангелию, которое он проповедовал им. Одним словом, Павел наставлял их отвергать лжеучение и снова принять Евангелие оправдания по вере, а не по делам. Мы изучили обстоятельства, в которых написано послание к церквам галатийским, и его основное содержание. Теперь мы готовы обратиться к третьей теме нашего урока. Как в послании к Галатам раскрывается суть богословских взглядов Павла? Вы помните из первого урока этой серии, что в письмах Павла нам следует разграничивать конкретное учение апостола и богословскую систему, лежащую в основе. Например, в послании к Галатам Павел многократно подчеркивал, что лжеучителя заблуждаются, призывая уверовавших язычников обрезываться. И большую часть этого послания он посвятил вопросам обрезания и оправдания верой. Конкретные наставления Павла о ритуале обрезания и о спасении, в сущности, проистекают из более глубоких богословских убеждений. Его практическое учение в послании к Галатам отражает его фундаментальные эсхатологические взгляды. Как вы помните, апостол учил, что со смертью и воскресением Христа великий век грядущий уже начался, хотя грех и смерть не исчезнут с земли до второго пришествия. Это означает, что христиане живут в период, который можно назвать «уже», но еще не совсем. Это время, когда век греха и смерти сосуществует с веком вечного спасения. Но недопонимание того, что век сей и век грядущий существуют в одно время, привел галатийские церкви к серьезным ошибкам. Павел считал, что возникшие там вопросы о значении обрезания, об оправдании и подобные им были, по сути, симптомами более важных проблем. Такой фундаментальной проблемой было серьезное недопонимание того, насколько полный век грядущий вступил в силу со смертью и воскресением Христа. Лжеучение было своего рода ошибкой отстающей эсхатологии. Его представители преуменьшали значение первого пришествия Христа. В определенном смысле все послание Павла Галатам от начала и до конца направлено против лжеучения, отстающей эсхатологии. Но мы сосредоточим внимание на тех шести аспектах его учения, где Павел применяет в решении проблемы свои богословские взгляды. Во-первых, учение о Христе. Во-вторых, Евангелие. В-третьих, закон Моисеев. В-четвертых, доктрина о единении со Христом. В-пятых, учение об уповании на Святого Духа в христианской жизни. В-шестых, учение о новом творении. Доктрина Павла о последних днях становится ясна уже в самом его обращении к Галатам. Послушайте, как апостол говорит о Христе, глава 1, стихи 3 и 4. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Обратите внимание, что Павел не просто передает им благословение от Отца и Христа. Он подчеркивает цель, с которой Отец послал Христа на землю, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Выражение «настоящий лукавый век» соответствует традиционной иудейской терминологии, которая нам уже знакома. Оно означает то же самое, что и век сей, век греха и Божьего суда до пришествия Мессии. Павел именно так описывает Христа, чтобы показать галатам, что они забыли, зачем пришел на эту землю Мессия. Он пришел, чтобы избавить уверовавших от века лукавого и ввести их в век грядущий. Лжеучителя в Галатии многих ввели в заблуждение и заставили забыть великие перемены, которые принес в мир Христос. Это особенно ясно, если вспомнить, что лжеучителя призывали вернуться к отжившему знаку завета, к обрезанию. Но христианство учит, что Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти верующих от века сего и старых путей. Отвергать эту истину в теории или на практике означает отрицать суть самой христианской веры. Во-вторых, Павел вновь опровергает галатийское учение отстающей эсхатологии, показывая, что его разногласия с лжеучителями касаются самой сути Евангелия. Глава 1, стихи 6-7. «Удивляюсь, что вы так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Конечно, лжеучителя продолжали говорить о Христе. Они тоже считали себя христианами. Почему же Павел называл их учение иным или искаженным Евангелием? Чтобы понять смысл этого утверждения апостола, нужно вспомнить, что значит «евангелие» или в переводе с греческого «евангелион» — «благая весть». Этот новозаветный греческий термин происходит от ветхозаветного «мебасар», особенно в том смысле, в котором его употребил Исаия. Послушайте, как говорит пророк Исаия в главе 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». В этом отрывке пророк говорит о том ветхозаветном времени, когда закончится изгнание Израиля. Он использует слово «мебасар» или «благая весть», возвещая об окончании плена, о том, что Бог установил свое царствование в человеческой истории и начал судить врагов своих и благословлять народ свой. Как сказал здесь Исаия, «воцарился Бог твой, Бог правит». Вот благая весть спасения. Божье правление, которое должно было начаться после изгнания, и есть Царство Божие, о котором говорит Новый Завет. Это и есть век грядущий. Итак, когда Павел сказал, что у лжеучителей нет Евангелия, он тем самым обвинил их в слепоте. Они отрицали, что Христос принес на землю грядущий век, век спасения, век Божьего Царствия. Настаивая на обрезании, они тем самым отвергли истинное значение первого пришествия Христа. У них не было Евангелия или Благой Вести, так как они не верили в то, что Христос действительно принес на землю Царство Божье или век грядущий. И снова подчеркнем, что Павел видел корни галатийской проблемы в отстающей эсхатологии. Христианское Евангелие — это весть о том, что Христос поистине принес на землю Царствие Божье, что с Его пришествием начался грядущий век. Третий аспект учения Павла, где в послании к Галатам отражена его эсхатология, это его понимание закона Моисеева. Павел касается этого вопроса несколько раз, но в третьей главе он особенно ясно говорит о цели закона в веке сём и веке грядущем. Мы уже знаем, что, проповедуя язычникам Божью благодать по вере, Павел не внес в Евангелие никакого нового учения. Писание всегда указывало на веру как единственный путь спасения. Но внимание Павла к теме веры вызывает серьезные вопросы. Если благословение для иудеев и язычников всегда было лишь по вере, в чем тогда смысл Моисеева закона? Зачем Бог дал Израилю закон? На эти вопросы Павел отвечает в главе 3, стих 19. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Смотрите, как Павел объясняет. Закон был дан по причине преступлений и до времени пришествия семени. На первый взгляд может показаться, что и нравственный аспект Моисеева закона Павел просто отбросил, отнес его ко времени до пришествия Христа. Но несколько отрывков в послании к Галатам разуверяют нас в подобном заблуждении. В главе 5, стих 14, Павел обращается к ветхозаветной книге Левит 19:18, чтобы объяснить, почему верующим нужно стараться жить в любви. Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя. И снова Павел ссылается на закон в главе 5, стихи 22-23. Вот что он говорит. «Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Но если Павел учил галатов не отвергать закон, зачем тогда в главе 3, стих 19, он написал, что закон был дан по причине преступлений и что он будет действовать до времени пришествия семени? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что лжеучителя в Галатии воспринимали послушание закону как путь спасения. Они преувеличивали его значение. Вот в чем состояла проблема. А Павел учил, что спасение Бог всегда даровал по вере. Вот почему в главе 3, стих 19, он подчеркивает, что закон был дан по причине преступлений. Закон был утвержден не в качестве пути спасения или источника праведной жизни. Закон дан людям, чтобы показать им их грех. Но в замысле Божьем эту важную роль он играл лишь до времени пришествия семени, то есть до пришествия Христа. Закон Моисеев был дан людям, чтобы осудить грех, но его власть судить была лишь временной. Своим пришествием Христос принес на землю век грядущий, и те, кто соединен с Иисусом верою, вместе с Ним вступают в этот век. В веке грядущем закон лишен власти судить. Истинные христиане свободны от проклятия закона. Единение со Христом – это четвертый аспект учения Павла, который строится на его фундаментальных эсхатологических убеждениях. Лжеучителя в Галатии побуждали верующих рассматривать свое спасение как дело личное. Подчеркивая необходимость обрезания и соблюдения Моисеева закона, они учили индивидуализму и сводили спасение к попытке отдельного человека жить праведно и, по сути, зарабатывать спасение. В их учении подразумевалось, что мужчины, женщины, дети – все предстанут пред Богом, ожидая спасения по своим личным заслугам. Но Павел настаивает, что так нельзя прийти ни к оправданию, ни к праведной жизни. Только через единение со Христом мы обретаем и оправдание, и праведную жизнь. Глава 3, стихи с 26 по 29. «Ибо вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В сущности, лжеучителя в Галатии считали, что одни верующие лучше других, потому что все стоят пред Богом на основании своих собственных заслуг. Но это не так. Истина в том, что мы все во Христа облеклись, и теперь мы во Христе. Бог взирает на верующих, соединившихся со Христом, как на самого Иисуса. И поскольку Христос праведен и свят, оправдан и достоин всех обещанных Аврааму благословений, Бог видит нас праведными, святыми, оправданными и также достойными благословений. И снова подчеркнем, что источником убеждений Павла была его эсхатология. Он учил, что жизнь, смерть и воскресение Христа открыли верующим путь из сего века осуждения в век грядущий, век благословений. Своим послушанием закону в земной жизни Христос исполнил его установление за всех верующих. В своей смерти он вместо верующих понес наказание закона, смерть за грех. В своем воскресении Христос и те, кто принадлежит ему, оправданы Отцом и увенчаны славой. Поэтому в глазах Бога христиане, верою соединенные со Христом, умерли с Ним для проклятия закона и воскресли с Ним к новой жизни века грядущего. Следовать лжеучителям в Галатии означало отвергать главную роль Христа как наследника Авраамова обетования и требовать от верующего лично зарабатывать Божье благословение своими плотскими усилиями. Но Павел называл Христа семенем Авраамовым и утверждал, что верующие соединены со Христом и через Него обретают спасение во всей Его полноте и Божье благословение. Пятый аспект эсхатологии Павла, которым он руководствовался в послании к Галатам, это его понимание роли Святого Духа в христианской жизни. По сути, роль Святого Духа – одно из главных учений, на котором строится послание к Галатам. Об этом свидетельствуют самые первые слова апостола о галатийском лжеучении. Послушайте, что он пишет. Глава 3, стихи с 1 по 3. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Павел был поражен, что галаты, которые начали христианскую жизнь, опираясь на Святого Духа, отклонились от истины и стали полагаться на свои плотские усилия. Особое внимание он уделяет вопросу плотских усилий и работы Святого Духа в главе 5, стихи с 16 по 26. Павел решительно противопоставил усилиям плоти жизнь по Духу. Дела плоти, усилия греховной природы, Павел противопоставил плоду Духа Святого. В стихах с 19 по 21 он называет дела плоти. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, бесчинство. А в стихах 22-23 апостол перечисляет плоды Святого Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Лжеучителя пытались заставить людей поверить, что, подвергнувшись обрезанию через усилия плоти, они получат способность к праведной жизни. Но Павел показывает здесь, что человеческая природа способна порождать лишь грех. В знакомом отрывке из пророка Иоиля 2:28 яснее всего говорится о том, что в веке грядущем Бог изольет Святого Духа на верующих так, как никогда прежде в Ветхом Завете. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Святой Дух пребывал с верующими и до пришествия Христа, поддерживая в них верность Богу. Но в те времена его особое присутствие и дары принадлежали, за редким исключением, ограниченному кругу людей, таких как пророки, священники и цари. В этом смысле присутствие Святого Духа было во времена Ветхого Завета не столь впечатляющим и удивительным, но Иоиль пророчествовал, что в веке грядущем Бог изольет Святого Духа на всех верующих. И, как нам известно из второй главы книги Деяний, пророчество Иоиля начало исполняться в день Пятидесятницы. Именно тогда Святой Дух начал изливаться на всех детей Божьих в ошеломляющем явлении Божьей силы, и надежда грядущего века стала реальностью. Но в Галатии лжеучителя наставляли верующих полагаться в этом на свои усилия для праведной жизни. Тем самым они отрицали щедрый дар и силу Святого Духа, доступную верующим Нового Завета. Они не осознавали великого благословения Святого Духа, которое вместе с веком грядущим принес на землю Иисус. В ответ на это лжеучение Павел напомнил галатам, что те, кто во Христе, уже обрели дар Святого Духа во всей полноте. И когда они опираются на Его силу, Он производит в них плоды праведности. И, наконец, последний аспект учения Павла, в котором мы видим, насколько весома в его богословии доктрина о последних днях. Это его понимание нового творения. Эта доктрина появляется в послесловии к посланию Галатам. Послушайте, что Павел говорит в стихах 15-16 главы 6. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Во многих отношениях эти слова апостола обобщают суть всего послания к Галатам. С точки зрения Павла, лжеучителя преувеличивали значение обрезания, которое с пришествием Христа утратило свою прежнюю роль, и уже не важно, обрезан человек или нет, важно другое – приобщиться к новому творению, стать его частью. Вы помните, что Павел, с одной стороны, считал, что эсхатон, или конец времен, наступил с пришествием Христа, когда Христос начал обновление всей вселенной. Это новое творение принесло столь огромное благословение народу Божьему, что полностью затмило все прежнее. Вместо того, чтобы возвращаться к старым путям, которые были до прихода Христа, каждый верующий должен стремиться жить в новом творении. Со времен Павла и до второго пришествия Христа его последователям надлежит сделать своей главной задачей жить в новом творении. И, как об этом сказал Павел, те, кто сделали этот выбор, являются поистине Израилем Божиим. В этом уроке мы узнали, как Павел откликнулся на проблемы в галатийских церквах. Мы исследовали причины возникновения лжеучений в Галатии, содержание письма Павла к Галатам и, наконец, центральную эсхатологическую доктрину апостола и то, как он использовал ее в решении галатийских проблем. Размышляя над ответом Павла Галатам, мы видим, как он кротко, с любовью помог им решить очень серьезные проблемы. Но апостол обращается не только к Галатам, но и к нам. И современные христиане совершают те же ошибки. Мы забываем, насколько изменило историю человечества пришествие Христа. Как и галаты, мы порой живем в разочаровании и унынии, словно Христос мало что изменил своим приходом. Но Павел, если мы вникнем в суть его богословия, обращается и к нам. Христос вывел нас из настоящего лукавого века, чтобы мы могли жить в благословенном веке грядущем. Обратив сердце к новому творению во Христе, мы увидим, что Евангелие Иисуса Христа действительно весть благая. Христос принес в мир спасение, и Бог даровал нам честь приобщиться к Нему и жить в этом спасении уже сейчас.